Глава третья. Урок второй. Зачем нужна финансовая грамотность? В 1990 году мой лучший друг Майк взял в руки империю отца и управляют ею даже лучше, чем тот. Мы видимся раз-два в год на поле для игры в гольф. Они с женой богаче, чем вы можете себе представить. Финансовая империя богатого папы попала в надежные руки, и теперь Майк растит из своего сына наследника, воспитывает его так, как когда-то воспитывал нас его отец. В 1994 году, в возрасте 47 лет, я перестал работать. Моей жене Ким было 37. Мы не то чтобы перестали работать в буквальном смысле. Просто, если не произойдет ничего непредвиденного, мы можем работать или не работать, но наше богатство в любом случае будет автоматически приумножаться, даже с учетом инфляции. Наверное, это и есть свобода. Капиталовложения настолько велики, что приносят доходы без посторонней помощи. Это словно дерево, которое вы посадили. Годами вы его поливаете, но однажды оно перестает в вас нуждаться. Его корни проросли достаточно глубоко, и тогда дерево дает вам тень и радует вас. Майк предпочел управлять империей, а я — уйти на покой. Когда я говорю с людьми, они часто спрашивают у меня совета. Как начать? Какую книгу лучше прочесть? Как воспитывать своих детей? Каков ключ к успеху? Или как заработать миллион? В таких случаях я всегда вспоминаю вот эту статью, которую однажды мне довелось прочесть. Самые богатые бизнесмены. В 1923 году в чикагском отеле Edgewater Beach прошла встреча политических лидеров страны и самых богатых бизнесменов. Среди них были Чарльз Шваб, глава крупнейшей независимой сталелитейной компании, Сэмюэль Инсул, президент самого большого в мире муниципального предприятия, Говард Хобсон, глава крупнейшей газовой компании, Айвер Крюгер, президент International Match Company, одной из самых крупных компаний в мире в то время, Леон Фрейзер, президент Банка международных сеттельментов, Ричард Уитни, президент Нью-Йоркской биржи, Артур Коттон и Джесс Лайвермор, два известных биржевика, и Альберт Фолл из кабинета президента. Через 25 лет 9 человек из присутствовавших, тех, кто перечислен выше, ждало следующее. Шваб умер без гроша, 5 лет прожив в долг. Инсул скончался банкротом в чужой стране. Крюгер и Коттон тоже ушли из жизни банкротами. Хобсон сошел с ума. Уитни и Альберт Фолл как раз вышли из тюрьмы. Фрейзер и Лайвермор покончили с собой. Не знаю, может ли кто-то сказать, что на самом деле случилось с этими людьми. Но если обратить внимание на дату, 1923 год, вы увидите, что встреча проходила как раз перед рыночным кризисом 1929 года и Великой депрессией, которая, скорее всего, оказала огромное влияние на судьбы этих людей. И вот к чему я клоню. В наше время все меняется еще быстрее и радикальнее, чем тогда. В следующие 25 лет нас наверняка ждут не менее резкие подъемы и спады, чем те, которые пережили эти великие бизнесмены. И меня беспокоит, что слишком многие люди сосредоточены на деньгах, а не на своем главном богатстве – образовании. Если вы будете готовы проявить гибкость, останетесь открытыми для новых идей, перемены сделают вас богаче. Но если вы полагаете, что деньги решат все ваши проблемы, боюсь, вам придется очень несладко. Без финансовой смекалки деньги очень быстро исчезают. Большинству людей невдомек, что в жизни важно не то, сколько денег вы сделаете, а то, сколько у вас сохранится. Все мы слышали истории о счастливчиках, выигравших в лотерею. Они сначала бедны, потом вдруг становятся богатыми, а потом опять бедными. Они получают миллионы, но вскоре снова оказываются у разбитого корыта. Или вспомните о профессиональных спортсменах, которые в 24 года зарабатывают миллионы долларов в год, а в 34 уже спят под мостом. Как раз в сегодняшней газете я прочитал рассказ о молодом баскетболисте, который год назад был миллионером. А сегодня он утверждает, что друзья, юрист и бухгалтер отобрали у него все деньги, и он вынужден работать за копейки на мойке машин. Ему всего 29 лет. Его уволили с мойки машин, потому что он отказался снимать во время работы чемпионское кольцо. Так его история попала в газеты. Он выступает против своего увольнения и жалуется на трудную жизнь и дискриминацию. Он говорит, что кольцо — это все, что у него осталось. Если лишить его последнего, он погибнет. Сегодня, в 1997 году, мне известны многие люди, в одночасье ставшие миллионерами. Я, конечно, очень рад, что люди становятся богаче, но хотел бы предостеречь. В долгосрочном смысле важно не то, сколько денег у вас окажется, а то, сколько вы сумеете сохранить и на сколько поколений. Поэтому, когда люди спрашивают, с чего мне начинать, или как быстро разбогатеть, мой ответ их часто разочаровывает. Я просто говорю им то, что когда-то говорил мне богатый папа. Если хочешь стать богатым, нужно быть финансово грамотным. Эта мысль вдалбливалась мне в голову всякий раз, когда мы встречались. Как я уже говорил, мой образованный отец всегда подчеркивал, что нужно читать книги, а богатый папа утверждал, что мне необходима финансовая грамотность. Если вы собираетесь построить небоскреб, первое, что необходимо сделать, это выкопать глубокую яму и залить ее прочным фундаментом. Если вы строите дом в пригороде, 15 сантиметров бетона будет достаточно. Большинство людей, стремящихся разбогатеть, пытаются построить Empire State Building на 15-сантиметровом фундаменте. Наша школьная система, которая была создана в эпоху господства сельского хозяйства, все еще верит в здания без фундамента. Тут по-прежнему в моде земляные полы. Поэтому дети оканчивают школу без каких-либо основ финансовой грамотности. Однажды, проснувшись ночью в своем доме в пригороде по уши в долгах, воплощение американской мечты, они говорят себе: «Мои финансовые проблемы можно решить, если найти способ быстро разбогатеть». И вот начинается строительство небоскреба. Здание быстро растет, и вскоре вместо Empire State Building у нас появляется еще одна пизанская башня американского пригорода. Бессонные ночи возвращаются. Для меня и для Майка были открыты все возможности, потому что нас еще в детстве научили строить прочный финансовый фундамент. Бухгалтерский учет, наверное, один из самых скучных предметов в мире и один из самых запутанных. Но если вы хотите стать богатым человеком, причем в долгосрочном смысле, этот предмет может оказаться для вас самым важным. Вопрос в том, как научить этому сложному предмету детей. Упростить его. Сначала использовать картинки. Мой богатый папа заложил в моем уме и в уме Майка прочный финансовый фундамент. Мы были всего лишь детьми, и он нашел простой способ обучать нас. Много лет он рисовал картинки и объяснял их. Когда мы начали разбираться в этих простых схемах, терминах и движении денег, он постепенно добавил числа. Майк в свое время овладел гораздо более сложным бухгалтерским анализом, потому что ему это было необходимо. Он управляет миллиардной финансовой империей. Мои знания поскромнее, потому что моя империя меньше, но фундамент у нас один и тот же. На следующих страницах вы увидите такие же простые схемы, как те, что рисовал для нас отец Майка. Они элементарны, но помогли двум маленьким мальчикам в конце концов построить большое богатство на прочном фундаменте. Правило первое. Нужно знать разницу между активом и пассивом и покупать активы. Если вы хотите быть богатым, это все, что вам нужно знать. Это правило первое и единственное. Возможно, оно кажется вам до абсурдного простым, но большинство людей даже не подозревает, насколько оно важно. У множества людей появляются финансовые проблемы именно из-за того, что они не понимают разницы между активами и пассивами. Богатые приобретают активы. Бедняки и средний класс — пассивы, которые считают активами. Когда мы с Майком услышали это от богатого папы, то решили, что он шутит. Мы сидим и ждем, когда он откроет нам секрет того, как стать богатыми, а он говорит какие-то банальности. Его слова были настолько просты, что нам пришлось надолго замолчать, обдумывая их. «А что такое актив?» — спросил Майк. «Пока не думай об этом», — ответил богатый папа. «Просто прими эту идею. Если ты сможешь понять эту простую истину, в твоей жизни будет план, который избавит тебя от финансовых проблем. Идея проста, поэтому на нее никто не обращает внимания. Вы хотите сказать, главное — это знать, что такое актив. Покупать активы и богатеть?» — переспросил я. Богатый папа кивнул. «Да, все именно так просто». «Если это так просто, почему же все не станут богатыми?» — удивился я. Богатый папа улыбнулся. «Потому что люди не видят разницы между активом и пассивом». Я помню, как выпалил. «Как же взрослые могут быть такими глупыми? Если все настолько просто, и если это так важно, то почему не все хотят узнать об этом?» Богатый папа за несколько минут объяснил нам, что такое активы и пассивы. Сейчас мне, взрослому, трудно объяснить это другим взрослым. Почему? Потому что взрослые умнее. В большинстве случаев простота идеи ускользает от них, поскольку они получили другое образование. Их учили другие образованные люди и профессионалы, банковские работники, бухгалтеры, агенты по продаже недвижимости, специалисты по финансовому планированию и многие другие. Сложность в том, чтобы заставить взрослых забыть все, что они знают, то есть снова стать детьми. Разумный взрослый часто считает упрощенные определения ниже своего достоинства. Богатый папа верил в принцип «чем проще, тем лучше» и старался максимально упростить свою науку для двух мальчишек. Это и сделало наш финансовый фундамент таким прочным. Что же вызывает непонимание? И как такую простую идею ухитряются исказить? Почему люди покупают активы, которые на самом деле оказываются пассивами? Ответ кроется в школьном образовании. Мы сосредоточены на грамотности, но не на финансовой. Является ли нечто активом или пассивом, зависит не от слов и определений. Если вы действительно хотите запутаться, найдите определение актива и пассива в словаре. Я знаю, что эти определения могут показаться разумными подготовленному бухгалтеру, но для обычного человека они не имеют никакого смысла. И все же мы, взрослые, часто слишком самонадеянны, чтобы признаться в том, что не видим в какой-то фразе смысла. Богатый папа говорил нам: «Актив определяется не словами, а цифрами. А если вы не можете разобраться в цифрах, вы не отличите актива от дырки от бублика». «В бухгалтерском деле, — повторял он, — важны не сами цифры, а то, что они вам говорят. То же и со словами. Важны не сами слова, а история, которую они рассказывают». Многие люди читают книги, но не все понимают. В некоторых вузах даже есть такой предмет — понимание прочитанного. Далеко не все из нас сдали бы по нему экзамен. Например, недавно я купил новый видеомагнитофон. К нему прилагалась книжка с инструкцией о том, как его запрограммировать. Мне нужно было просто записать свое любимое телевизионное шоу, которое идет в пятницу вечером. Я чуть не сошел с ума, пытаясь разобраться в инструкции. Более сложной задачи, чем программирование видеомагнитофона, передо мной еще не стояло. Я перечитывал слова в инструкции, но ничего не понял. За чтение я получил 5, а за понимание прочитанного — 2. Так же бывает с большинством людей, которые видят перед собой финансовый отчет. Если хочешь быть богатым, нужно читать и понимать цифры, не раз говорил мой богатый папа. Он часто повторял и другое. Богачи покупают активы, а бедняки и средний класс — пассивы. Вот как отличить актив от пассива. Большинство бухгалтеров и специалистов по финансам с этими определениями не согласятся. Но именно с этих простых рисунков началось строительство прочного финансового фундамента для 2 мальчишек. Для того, чтобы научить нас, богатый папа выражался предельно просто, используя как можно больше картинок и как можно меньше слов. Цифры появились лишь много лет спустя. Вот как движутся деньги актива. Рисунок номер 1. Верхняя таблица — отчет о доходах и расходах, который часто называют счетом прибыли и убытков. В нем зафиксированы доходы и расходы, деньги, которые поступают, и деньги, которые уходят. Нижняя схема — это балансовый отчет. Он называется так потому, что в нем активы должны уравновешиваться с пассивами. Новички в финансовых вопросах не знают, каково взаимоотношение между этими отчетами, а это очень важно. Первопричина финансовых проблем — это простое незнание разницы между активом и пассивом. Все дело в определении этих слов. Если хотите узнать на практике, что такое путаница, найдите эти слова в словаре. Словарные определения могут иметь смысл для профессиональных бухгалтеров, но обычный человек с тем же успехом мог бы прочесть их на китайском. Прочесть слова будет легко, но понять их сложно. Так что, как я уже говорил, мой богатый папа просто сказал 2 мальчишкам: «Активы кладут деньги нам в карман». Простое, понятное и практичное определение. Вот как движутся деньги пассива. Рисунок номер 2. Теперь, когда мы дали определение активам и пассивам с помощью схем, вам, возможно, будет легче понять, что означают мои слова. Актив — это то, что приносит деньги. Пассив — это то, что отбирает деньги. И это все, что вам требуется знать. Если вы хотите разбогатеть, просто старайтесь всегда покупать активы. Если вы хотите быть представителем бедного или среднего класса, всю жизнь покупайте пассивы. Незнание этой разницы создает почти все денежные трудности в нашем мире. Неграмотность, непонимание как слов, так и цифр — вот главная беда. Если у людей сложности с деньгами, значит, они чего-то не понимают. Либо цифр, либо слов. Что-то они видят неправильно. Богатые люди богаты потому, что у них больше знаний в разных областях. Поэтому, если вы хотите разбогатеть и сохранить свое богатство, очень важно быть финансово грамотным, понимать и слова, и цифры. Стрелки на схемах показывают, как движутся деньги или денежный поток. Цифры сами по себе значат очень мало, совсем как слова. Важна история, которую они рассказывают. В финансовых отчетах умение читать цифры заключается в видении всей сути рассказа, рассказа о том, куда идут деньги. В 80% семей финансовая история — это рассказ о тяжелой работе и попытках заработать больше денег. И проблема не в том, что они не получают денег. Они получают их, но тратят не на активы, а на пассивы. Например, вот как движутся деньги у бедного человека или молодого, который все еще живет с родителями. Рисунок номер 3. Вот схема денежного потока у человека среднего класса. Рисунок номер 4 и номер 5. А вот как выглядит денежный поток богатого человека. Рисунок номер 6 и номер 7. Все эти диаграммы, конечно, максимально упрощены. У каждого деньги уходят на жизнь, пищу, крышу над головой, одежду. Эти диаграммы показывают общую тенденцию движения денег в жизни людей бедных, богатых и среднего класса. Вот где настоящая история. Это рассказ о том, что человек делает с деньгами, когда они к нему попадают. Я начал главу с рассказа о самых богатых людях Америки, чтобы показать, как неправильно многие мыслят. Они ошибаются, когда думают, что деньги решат все проблемы. Поэтому меня передергивает всякий раз, когда я слышу: «Как побыстрее разбогатеть?» или «С чего начать?» Мне часто говорят: «Я живу в долг, так что мне нужно сделать больше денег». Но больше денег чаще всего не решают проблемы. Они могут ее даже усугубить. Деньги часто делают самые трагические людские ошибки очевидными. Они выявляют то, чего мы не знаем. Поэтому так часто человек, которому на голову сваливается неожиданное богатство, например, наследство, большая прибавка к зарплате или выигрыш в лотерее, вскоре снова возвращается в такое же плачевное финансовое состояние, если не худшее. Деньги только подчеркивают, какие схемы существуют в вашем мозгу. Если вы стремитесь потратить все, что получаете, скорее всего, увеличение доходов просто приведет к росту расходов. Поэтому и говорят: у дурака деньги долго не задерживаются. Я уже не раз говорил, что мы идем в школу за научными знаниями и профессиональными навыками. И то, и другое очень важно. Мы учимся зарабатывать деньги с помощью профессии. В 60-х годах, когда я учился в старших классах, хороших учеников люди тут же начинали прочить в медики. Часто их даже не спрашивали, хотят ли они быть врачами. Это предполагалось само собой. Профессия врача считалась самой прибыльной и перспективной. Сегодня перед врачами стоят такие финансовые трудности, которых я не пожелал бы и злейшему врагу. Страховые компании и государство начинают контролировать их работу. Люди постоянно подают на них в суд. Сегодня дети хотят стать баскетбольными звездами, знаменитыми игроками в гольф, компьютерщиками, киноактерами или рок-певцами, королевами красоты или биржевиками с Уолл-стрит. Их тянет туда, где обитают слава, деньги и престиж. Поэтому в наше время так сложно вызвать у детей желание учиться. Они знают, что профессиональный успех уже не зависит от успехов в учебе, так как раньше. Выпускники заканчивают школу, так и не получив финансовых навыков. Миллионы образованных людей успешно начинают карьеру, но впоследствии сталкиваются с финансовыми проблемами. Они работают все упорнее, но проблемы остаются. Чему они не научились? Не тому, как делать деньги, а тому, как их тратить. Что с ними делать, когда они у вас появляются? Это называется финансовой смекалкой, от которой зависит, что вы делаете с деньгами, которые заработали. Как не позволить другим отобрать их? Как долго они будут у вас оставаться и сколько пользы вам принесут? Большинство людей не понимают, почему у них сложности с деньгами, потому что они понятия не имеют о денежном потоке. Человек может быть очень образованным, сделать удачную карьеру и в то же время быть совершенно безграмотным в финансовом отношении. Часто эти люди работают слишком много, потому что научились работать, но не научились заставлять деньги работать на себя. История о том, как мечта превращается в кошмар. Жизнь усердно работающих людей проходит по одному сценарию. Счастливые, образованные молодожены начинают жить вместе в тесной квартире, которую снимают уже вдвоем. Им тут же становится ясно, что у них остаются лишние деньги. Двое могут прожить на ту же сумму, что и один. Проблема в том, что квартира очень тесна. Они решают: нужно накопить денег на дом-мечту и завести детей. Теперь у них два источника дохода вместо одного, и они посвящают больше времени карьере. Доходы начинают расти, а вместе с ними... Рисунок номер 8. Растут и расходы. Рисунок номер 9. Самая крупная статья расходов для большинства – это налоги. Многие думают, что имеются в виду подоходные налоги, но для американца это социальная защита. Работающему кажется, что налог на социальную защиту вместе с медицинской страховкой составляет в среднем 7,5%. Но на самом деле это 15%, потому что работодатель берет столько же, сколько социальная защита. По сути, это те деньги, которые он не может заплатить вам. Плюс ко всему вы платите подоходный налог из той части зарплаты, которая уходит на социальную защиту и никогда не попадает к вам в руки. Затем растет статья пассивов. Рисунок номер 10. Это лучше всего продемонстрировать на примере той самой супружеской пары. Их доходы увеличились, и они решают купить свой дом-мечту. Теперь у них появляется новый налог на собственность. Потом они покупают новую машину, мебель и бытовую технику. В конце концов, они обнаруживают, что колонка пассивов заполнена долгом по закладной за дом и кредитными карточками. Они стали участниками крысиных бегов. На свет появляется ребенок. Они начинают работать еще усерднее. Процесс повторяется. Новые деньги, прогрессивное налогообложение. По почте приходит кредитная карточка. Они используют ее до предела. Им звонит кредитная компания и сообщает, что их главное активное капиталовложение, дом, повысилось в цене. Компания предлагает полный объединенный заем, потому что они такие хорошие и кредитоспособные плательщики, и советует им избавиться от потребительских долгов на кредитной карточке, с которых берут высокие проценты. Они выплачивают долги по кредитным карточкам и испускают вздох облегчения. Теперь потребительский долг становится частью закладной на дом. Платежи уменьшаются, потому что они растянули выплату долга на 30 лет. Это считается очень разумным. Соседка приглашает их сходить вместе за покупками. Как раз идет праздничная распродажа. Можно немного сэкономить. Они говорят себе: «Я ничего не буду покупать. Просто схожу посмотрю». Но на всякий случай кладут в бумажник чистую кредитную карточку. Мне постоянно встречаются такие пары. Их имена меняются, но финансовая дилемма остается все той же. Они приходят на встречу со мной и спрашивают: «Не могли бы вы сказать нам, как сделать больше денег?» Им нужен более высокий доход, потому что они не умеют тратить деньги. Они даже не подозревают, что на самом деле проблема кроется не в том, как заработать деньги, а в том, как правильно распорядиться тем, что у вас есть. Все дело в финансовой безграмотности и непонимании разницы между активом и пассивом. Увеличение доходов редко решает денежные проблемы. Проблемы решаются с помощью рассудка. Один мой друг часто повторяет тем, кто оказался в долгах: «Если ты обнаружил, что закопался, перестань копать». В детстве я часто слышал от отца, что для японцев существует три силы: сила меча, сила золота и сила зеркала. Меч символизирует силу оружия. Америка потратила на вооружение миллиарды долларов и теперь превосходит в военной сфере все страны мира. Золото символизирует силу денег. Есть истина в пословице: помни золотое правило. Правила создаются теми, у кого золото. Зеркало — это сила знания о себе. По японской легенде, это знание дает наибольшую власть. Бедняки и средний класс слишком часто поддаются силе денег. Они просто встают по утрам на работу, не задавая себе вопрос, имеет ли это какой-то смысл. Они рубят сук, на котором сидят. Без полного понимания сути денег они не могут контролировать их. Сила денег используется против этих людей. Если бы они воспользовались силой зеркала, они бы спросили себя, а имеет ли это смысл? Но слишком часто вместо того, чтобы довериться своей внутренней мудрости, они идут вместе с толпой. Они поступают так, как поступает большинство людей. Они предпочитают не выделяться и не задавать вопросов. Нередко они просто бездумно повторяют то, что им говорят. Например, делайте вклады в разные предприятия. Дом – ваше лучшее капиталовложение. Если ваш долг станет больше, с вас будут брать меньше налогов. Нужно иметь стабильную работу, не делать ошибок, не рисковать. Говорят, что для многих людей страх выступать на публике страшнее смерти. Психологи считают, что он вызван боязнью остракизма, критики или насмешек. Страх показаться не таким, как все, не дает большинству людей найти новые способы решения своих проблем. Вот почему мой образованный отец говорил, что японцы наибольшее значение придают силе зеркала. Только в зеркале человек может увидеть истину. А основная причина, по которой большинство говорит «не рискуй», — это страх. Эти слова применимы в любой сфере — спорте, человеческих взаимоотношениях, карьере, финансах. Тот же самый страх быть осмеянными заставляет людей не выделяться и не ставить под сомнение общепринятые взгляды и тенденции. Ваш дом — это капиталовложение. Получите полный объединенный заем, и вы избавитесь от долгов. Работайте усерднее. Главное — продвижение по службе. Когда-нибудь я стану вице-президентом. Копите деньги. Когда я получу надбавку к зарплате, мы купим новый дом. Взаимные фонды безопасны. Куклы Эльма пощекочи меня уже распроданы, но у меня есть одна в запасе, за которой еще не пришел покупатель. Многие крупные финансовые проблемы вызваны тем, что люди действуют так, как большинство. Всем нам время от времени не мешает смотреться в зеркало и доверять своему внутреннему голосу, а не каким-то страхам. К 16 годам у нас с Майком появились проблемы в школе. Мы не были плохими детьми. Мы просто начали выделяться из толпы. После школы и на выходных мы работали у отца Майка. После работы мы часами сидели с ним за столом, когда он встречался со своими банковскими работниками, юристами, бухгалтерами, брокерами, инвесторами, менеджерами и служащими. Этот человек, который бросил в школу в 13 лет, теперь отдавал приказы образованным людям. Они безропотно ему повиновались и ежились, когда он ими был недоволен. Этот человек действовал вразрез с мнением толпы. Он предпочитал мыслить самостоятельно и презирал принцип «нам нужно делать так, потому что так делают все». Кроме того, он ненавидел слово «не могу». Если нужно было от него чего-то добиться, достаточно было сказать «не думаю, что вы можете это сделать». На его совещаниях мы с Майком научились большему, чем за все время обучения в школе и колледже. У отца Майка не было традиционного образования, но он владел финансовыми знаниями и поэтому преуспел. Он не раз говорил нам, «Умный человек нанимает людей, которые умнее его». Поэтому мы имели возможность многие часы подряд слушать умных людей и учиться у них. Но из-за этого мы просто не могли принимать стандартные советы учителей, и это вызывало проблемы. Когда учитель говорил, «Если вы не будете получать хорошие отметки, вы ничего не добьетесь в жизни», мы с Майком иронически поднимали брови. Когда нам приказывали следовать установленному алгоритму и не нарушать правил, мы видели, что школа фактически убивает творческое начало в человеке. Теперь мы стали понимать, почему богатый папа говорил нам, что школы делают хороших работников, а не работодателей. Иногда мы спрашивали учителей, как применить на практике те или иные знания или почему мы не изучаем деньги и принципы их работы. На второй вопрос нам часто отвечали, что деньги не имеют значения, и если мы будем хорошо учиться, все остальное приложится. Чем больше мы узнавали о силе денег, тем больше отдалялись от учителей и сверстников. Мой образованный отец никогда не ругал меня за отметки. Я часто удивлялся, почему. Правда, мы начали вести споры о деньгах. К тому времени, как мне исполнилось 16, я обладал куда более прочными финансовыми знаниями, чем родители. Я мог вести бухгалтерский учет, общался с бухгалтерами из налоговой инспекции, адвокатами из разных компаний, банковскими служащими, агентами по продаже недвижимости, инвесторами и многими другими. Мой отец общался только с учителями. Однажды отец сказал мне, что наш дом — его самое крупное капиталовложение. Когда я не выдержал и объяснил ему, почему я не считаю дом хорошим капиталовложением, произошел не очень приятный спор. На следующей схеме вы увидите, как по-разному воспринимают богатый и бедный отец свои дома. Один считает дом активом, а второй — пассивом. Рисунок номер 11. Помню, я нарисовал еще одну схему, чтобы показать своему отцу, как движутся деньги. Кроме того, я продемонстрировал ему, что дом влечет за собой новые траты. Чем больше дом, тем больше расходы на его содержание, и поток денег уходит через колонку расходов. Рисунок номер 12. До сих пор многие начинают со мной спорить, утверждая, что дом — это капиталовложение. Для многих людей это еще и самая заветная мечта. Ведь иметь собственный дом лучше, чем не иметь ничего. Но я просто предлагаю вам альтернативный способ видения этой распространенной догмы. Если бы мы с женой решили купить более внушительный дом, то понимали бы, что это не актив, а пассив, потому что такое капиталовложение отнимает у нас деньги, а не дает их. Вот мои аргументы. Я не жду, что их примут все люди, потому что хороший дом — это приятно именно с эмоциональной точки зрения. А финансовая смекалка под воздействием эмоций очень ослабевает. Из личного опыта я знаю, что деньги могут сделать эмоциональным любое решение. Первое. Когда мы говорим о домах, я подчеркиваю, что большинство людей всю жизнь работают, чтобы платить за дом, который им не принадлежит. Другими словами, большинство покупает через какое-то время новый дом, каждый раз растягивая выплату кредита на следующие 30 лет с учетом невыплаченного предыдущего. Второе. Даже если плата по закладной за дом сокращает количество налогов, налоги высчитываются из их зарплаты раньше, чем они успели хоть что-то заплатить. Так продолжается и после погашения кредита за дом. Третье. Налоги на собственность. Родители моей жены были в ужасе, когда налог на владение их домом поднялся до $1000 в месяц. Это произошло уже после того, как они ушли на пенсию, так что это увеличение не соответствовало их пенсионным доходам, и им пришлось переехать. Четвертое. Дома не всегда повышаются в цене. У меня есть друзья, которые задолжали $1 000 000 за дом, который сегодня, в 1997 году, можно продать лишь за 700 тысяч. Пятое. Самые большие потери — это упущенные возможности. Если все ваши деньги вложены в дом, вам, возможно, придется работать больше, потому что деньги постоянно уходят в статью расходов, вместо того, чтобы увеличивать колонку активов. Такая схема очень характерна для среднего класса. Если бы молодая пара с самого начала стала вкладывать больше денег в колонку активов, впоследствии им стало бы легче жить, особенно когда придет пора отдавать детей в колледж. Их активы увеличились бы и смогли покрывать часть расходов. Но слишком часто дом оказывается лишь средством взять ссуду, чтобы покрыть растущие расходы. Если обобщить все это, получается, что в конце концов решение владеть собственным домом, который слишком дорог, вместо того, чтобы делать инвестиции, приводит как минимум к трем неприятностям. Первое. Потеря времени. В это время другие активы могут повыситься в цене. Второе. Потеря капитала, который можно было бы куда-то вложить, вместо того, чтобы оплачивать высокие расходы, связанные непосредственно с содержанием дома. Третье. Потеря образования. Слишком часто люди считают дом, сбережения и пенсионный фонд своими активами. Поскольку у них нет денег на инвестиции, они их не вкладывают. То есть они остаются несведущими в деле инвестирования. Большинство так и не становятся, по бытующему в мире инвестиций определению, опытными инвесторами. А лучшие инвестиции, между прочим, обычно предлагаются опытным инвесторам, которые потом уже перепродают их людям, предпочитающим не рисковать. Финансовый отчет моего образованного отца очень характерен для человека, участвующего в крысиных бегах. Его расходы всегда идут в ногу с доходами, и у него не остается денег на инвестирование в активы. В результате пассивы, плата по закладной за дом, долги по кредитным карточкам превышают активы. Эта схема стоит тысячи слов. Рисунок номер 13. Финансовый отчет моего богатого папы, с другой стороны, показывает, чего может добиться человек, который всю жизнь вкладывает деньги и сводит пассив к минимуму. Рисунок номер 14. Вот почему богатые становятся еще богаче. Колонка активов создает больше доходов, чем нужно на покрытие расходов, и разница снова поступает в активы. Колонка активов растет, а значит растет и доход, который они приносят. В результате богатые становятся еще богаче. Рисунок номер 15. Представители среднего класса постоянно борются с финансовыми трудностями. Их главная статья доходов – зарплата. Когда увеличивается зарплата, растут и налоги. А их расходы имеют тенденцию увеличиваться одновременно с зарплатой. Отсюда и название – «крысиные бега». Они считают дом своим главным активом, хотя должны были бы вкладывать деньги в настоящие активы, которые приносят доход. Рисунок номер 16. Такая схема, при которой вы считаете дом своим капиталовложением, и такая жизненная философия, когда повышение зарплаты для вас означает, что вы можете купить больше дом или позволить себе больше тратить, это основа современного общества, которое живет в долг. Постоянное увеличение расходов заставляет семьи брать все новые кредиты, их финансовое положение становится все более шатким, хотя они вроде бы продвигаются по службе и регулярно получают надбавки к зарплате. Такая жизнь полна рискованных ситуаций, а ее причина – недостаточная финансовая образованность. Массовые сокращения в 1990-х годах показали, насколько в действительности неустойчиво положение среднего класса. Неожиданно пенсионные планы компании изменяются. Фонд социальной защиты, очевидно, тоже находится не в лучшем состоянии, и на него не стоит рассчитывать. Средний класс охватила паника. Хорошо, что сегодня многие начали понимать, что происходит, и покупают акции взаимных фондов. Такой рост инвестиций – одна из главных причин сегодняшнего подъема на бирже ценных бумаг. Создаются все новые взаимные фонды, чтобы удовлетворить потребности среднего класса. Взаимные фонды так популярны потому, что считаются надежными. Средние покупатели их акций слишком заняты работой, оплатой налогов, долгов и накоплением денег на обучение детей в колледже. Им некогда учиться делать инвестиции, поэтому они полагаются на опыт главы взаимного фонда. Кроме того, Поскольку взаимный фонд включает в себя совершенно разные виды инвестиций, они считают, что их деньги не пропадут, так как инвестиции сделаны в различные виды предприятий, то есть диверсифицированы. Эти представители образованного среднего класса исповедуют догму диверсификации инвестиций, которую создали брокеры и финансовые планировщики взаимных фондов. Не нужно рисковать, нужно действовать осторожно. Но главная трагедия заключается в том, что недостаточное финансовое образование — гораздо больший риск, на который идут обычные люди среднего класса. Они не могут рисковать, потому что их финансовое положение в лучшем случае слабое. Их балансовые отчеты не сбалансированы. У них масса пассивов и нет настоящих активов, которые приносили бы доход. Обычно единственным источником доходов у них является зарплата. Их жизнь целиком зависит от работодателя. И вот, когда представляется единственная в своем роде возможность, в кавычках, эти люди не в состоянии ею воспользоваться. Они вынуждены избегать рискованных ситуаций, потому что очень много работают, облагаются максимальным количеством налогов и выплачивают массу долгов. Как я уже говорил в начале этой главы, самое важное правило — знать разницу между активом и пассивом. Как только вы ее усвоите, сосредоточьте все силы на том, чтобы покупать активы, которые могут принести вам деньги. Это лучший способ начать богатеть. Продолжайте в том же духе, и колонка активов начнет расти. Старайтесь уменьшить пассивы и расходы. Это позволит вам высвободить деньги, которые можно будет снова отправлять в активы. Вскоре доход от активов возрастет настолько, что вы сможете начать более сложное инвестирование. А такие инвестиции могут дать прибыль от 100% до бесконечности. Инвестиции за 5000 долларов могут превратиться в миллион или даже в большую сумму. Но такие инвестиции средний класс называет слишком рискованными. Однако инвестирование — это не риск. Риск — это недостаток обычной финансовой смекалки, начинающейся с финансовой грамотности. Если вы хотите делать то, что все остальные, у вас получится следующее. Рисунок номер 17. Как служащий и домовладелец, вы обычно работаете... Первое. На кого-то другого. Большинство людей, работающих на зарплату, делают богаче владельца компании или держателей акций. Ваши усилия и успехи будут способствовать процветанию хозяина. Второе. На государство. Государство забирает деньги из вашей зарплаты еще до того, как она попадает вам в руки. Если вы работаете больше, налоги просто возрастают. Большинство людей работает на правительство с января по май. Третье. На банк. После налогов самая крупная статья расходов – выплата долгов по закладной за дом и кредитным карточкам. Проблема в том, что чем больше вы работаете, тем большая часть заработанного вами исчезает в этих трех направлениях. Вам нужно научиться использовать свою работу на пользу непосредственно себе и своей семье. Когда вы решили заняться своим собственным делом, какие вы будете ставить перед собой цели? Большинство людей предпочитает не бросать работу, а на зарплату постепенно приобретать активы. Как определить, насколько удачно увеличились активы? Когда человеку становится ясно, что он богат? Я даю свои собственные определения не только пассивам и активам, но и богатству. Вообще-то, я позаимствовал их у человека по имени Бакминстер Фуллер. Одни называют его шарлатаном, другие — гением. Много лет назад, в 1961 году, он взбудоражил все архитектурное сообщество, подав заявку на изобретение так называемого геодезического купола. В этом заявлении есть и мысли о богатстве. Сначала мне показалось это очень странным, но потом все стало на свои места. Богатство — это способность человека выжить без работы некоторое время. То есть, если я перестану работать, сколько я проживу? В отличие от разницы между активами и пассивами, которая часто не соответствует действительности и выражается в дорогих безделушках, это определение позволяет достаточно точно определить, насколько человек богат. Теперь можно узнать, действительно ли вы достигли финансовой независимости. Богатство – это то, сколько денег поступает из колонки активов за вычетом колонки расходов. Давайте рассмотрим это на примере. Предположим, моя прибыль из колонки активов составляет 1000 долларов в месяц, а мои расходы составляют 2000. Каково же мое богатство? Вернемся к определению Бакминстера Фуллера. Сколько дней я смогу прожить? Если взять месяц из 30 дней, у меня хватит денег на половину месяца. Когда мои активы станут приносить мне 2000 долларов в месяц, я стану богатым. Теперь мои доходы от активов полностью покрывают мои месячные расходы. Если я хочу увеличить свои расходы, я прежде всего должен увеличить поступление денег из активов, чтобы поддержать это состояние. Обратите внимание, что на этом этапе я уже не завишу от зарплаты. Я сосредоточился на создании колонки активов, которая дает мне финансовую независимость. Если сегодня я перестану работать, активы позволят мне покрывать все свои расходы. Моей следующей целью станет инвестирование излишков денег от активов опять-таки в активы. Чем больше денег поступает в эту колонку, тем она больше. А чем больше активов, тем больше у меня денег. И пока я удерживаю свои расходы на меньшем уровне, чем приток денег от активов, я буду становиться все богаче и получать все больше доходов от источников, не связанных с моим трудом. Такое постоянное инвестирование – залог настоящего богатства. А что такое богатство, каждый определяет для себя сам. Много денег никогда не бывает. Помните об этих простых правилах. Богатые люди покупают активы. У бедных есть только расходы. Средний класс покупает пассивы, которые считает активами. Что же делать теперь? Как начать свое дело? Послушайте, что скажет основатель Макдональдса.